Книжное казино истории. И мы продолжаем разбираться, что такое Россия. Именно так называется книжная серия издательства «Новое литературное обозрение». Вместе с гостями от этого издательства мы пытаемся, точнее продолжаем пытаться ответить на этот вопрос. И сегодня нам в этом поможет наш гость, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Владимир Булдаков. Владимир Прохорович, здравствуйте.
Добрый день.
И поводом для нашей встречи стала книга «Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года». Но я начну издалека. Владимир Прохорович, можем ли мы говорить, что на данном этапе человечество крепкий троечник в знаниях истории?
Как бы это сказать поделикатнее? Скорее двоечник.
Скорее даже двоечник. Почему?
Вы знаете... Как ни странно, уплотнение информационного пространства, в общем-то, деформирует истинное, подлинное, если угодно, знание. Это, в этом ничего необычного нет. Такое уже было, кстати сказать, 100 и более лет назад. В общем, это естественное достаточно явление, и отсюда двоечники.
Отсюда двоечники. Ну что ж, наша сегодняшняя задача, конечно, это просветительская работа, чтобы стало больше хорошистов и отличников. Справимся ли мы с ней, это отдельный вопрос, но давайте хоть немного попробуем. Да. И все же 1917 год стал отправной точкой нашей сегодняшней реальности, и в этом плане очень сложно идет изучение этого периода. С одной стороны, кажется, что все уже написано, все изучено, есть статьи, были живые свидетели, но с другой стороны, мы знаем, что было больше 70 лет советской власти, и за это время история очень сильно идеологизировалась. И можем ли мы говорить, что хотя бы сейчас, на данном этапе, более-менее от мифологии история 1917 года расчищена?
Нет, этого сказать ни в коем случае нельзя, к сожалению. Дело в том, что прежняя мифология, ну, более или менее ушла, или ее просто вроде бы от нее отказались. Вот. Но, с другой стороны, наступила новая мифология. Возник своего рода такой историографический вакуум, то есть все прежние подходы, они вроде бы ушли в прошлое, хотя это не совсем так. И на месте, в общем-то, возникла такая историографическая, я бы сказал, смута. Каждый стал сам себе историк, как говорится. И, в общем-то, на этом фоне возникли всевозможные околоисторические и чаще антиисторические фантазии. В этом тоже нет ничего удивительного, потому что мы переживаем тоже особое время, как 100 и более лет назад. Это очередная информационная революция, и, в общем, наступила смута в головах.
Напомню, что книга, которая сегодня в центре внимания, называется «Страсти революции. Эмоциональные стихии 1917 года». И давайте к этим как раз стихии мы перейдем. И это миф или факт, что эмоционально к февралю 1917 года подданные империи были готовы? Вот настолько устали от Романовых, а организованно страна готова не была. Не было плана, что делать дальше?
Ну, я отвечу совершенно определенно. В общем-то, самодержавие в лице последнего императора Николая II, оно не то, что всем надоело, вот, оно не оправдало себя, это стало всем ясно. Тем более мировая война, тотальная война, и всем стало ясно, ну, попросту говоря, власть потеряла доверие, без которого она не может существовать. И здесь включились в дело соответствующие эмоции, страсти, утопии, фантазии и так далее и тому подобное. А об этом можно говорить до бесконечности. И что касается данной книги, там только часть того, что было на самом деле.
Но вот монархия пала, и кажется, страна была какое-то время едина своей эйфории из-за ликвидации самодержавия. Но почему образовался вакуум власти? Почему ничем пространство не заполнилось аж до, корректно ли говорить, до октября 1917 года? Или все-таки это уже...
Ну, я объясню это достаточно просто. Тут, в общем-то, голову ломать не приходится. После февральской и мартовской эйфории хватило ненадолго. То есть от новой власти ожидали очень многого, можно сказать, всего сразу. Ни одна власть этого сделать не может, тем более в экстремальных условиях мировой войны. Что касается новой российской власти, то эта власть к власти была не готова. Не готова. Вот. Интеллигенция, ну, в общем, привыкла быть в оппозиции к власти существующей. В той или иной форме оппозиции. Но к самой власти она была не готова совершенно. Это были не управленцы. Это были, в общем, оппозиционеры в основной массе, если брать интеллигенцию.
Критика без предложений.
Да, совершенно верно.
Но при этом возник Петросовет, как второй такой параллельный орган власти. И Троцкий замечал, что это как-то орган двое без власти получился.
Совершенно
Петросовет
верно,
плюс
верно.
Временный правительство. Ну так как так получилось? Почему все отказывались от власти? Потому что, казалось бы, вот оно время, когда бери и действуй. А все отдавались демагогии, но не занимались именно решением проблем.
Ну это тоже очень просто. Дело в том, что социалисты, которые заняли место в Петроградском совете и в других советах, кстати сказать, они как доктринеры считали, что наступил этап буржуазно-демократической революции. Следовательно, им участвовать в этом буржуазном правительстве, в общем, не с руки. Нехорошо это, нехорошо, неправильно. И долгое время они этому сопротивлялись. Так что, понимаете, что касается двоевластия, в общем-то, это миф. Миф по той простой причине, что... Вы процитировали Троцкого, да, совершенно верно, он так язвительно ядовито заметил, что двое без власти. Понимаете, с одной стороны, все хотели власти, желательно твердой, а с другой стороны, все дистанцировались от этой власти. В общем, возник такой феномен в интеллигентской среде, который получил название как-то, я уже забыл, страх... В общем, страх перед властью.
Страх перед властью. Это можно сказать, определенное наследие самодержавия. Настолько оно было непопулярно, и настолько каждое решение приносило очки в минус самодержавию, что следующие, кто занял власть, они просто понимали, что они будут под тем же пристальным взором и, соответственно, будут получать абсолютно те же тумаки.
Ну, в общем, да, но дело не только в этом, конечно. Тут надо учитывать еще другое. Как я уже говорил, в общем-то, власти сторонились, чурались. С другой стороны, в русской ментальности и психологии, если угодно, существовала такая мощная авторитарная традиция, привыкла взирать на власть что-то, как на то, что находится где-то вверху. И вроде это не наше дело, власть должна же сама собой появиться, если угодно, от Бога или от истории. И вот она все проблемы решит. Понимаете, авторитаризм в любой форме, он отучает людей от действий самостоятельности, от способности к самоорганизации, от принятия рациональных решений и так далее и тому подобное. И здесь вступает в дело эмоции, о которых я вот пытался говорить и объяснять, откуда они взялись и какой характер они носили. Примерно так дело было.
А что же тогда сдерживало страну от абсолютного хаоса? Кто управлял Россией? То есть это получилось, все-таки было какое-то самоуправление? Там губернские власти брали на себя определенные решения, чтобы страна хоть как-то функционировала, и базовые какие-то вещи для подданных, на тот момент уже, получается, граждан свободной России, все для них как-то продолжало работать.
Вы знаете, как ни странно, самоорганизационный потенциал народа масс оказался достаточно велик, но это связано, понимаете, не с традицией, скорее, а с экстремальными условиями. Просто деваться некуда было. Прежде всего, накормить надо было народ. Понимаете, и здесь вот силы самоспасения, если хотите, начинали действовать. Насколько эффективно, это другой вопрос. Но они включились в дело.
Я сразу уточню, в 17-м году голода как такового зафиксировано не было.
Ну, вы знаете, где как, конечно, но голода-то как такового не было. Вот страх перед голодом был очень сильный, очень сильный. Потому что, боязнь голода, она возникла уже в ходе войны. От этого никуда не денешься. Понимаете, формально, по статистике, бюрократическим прикидкам, Продовольствия хватало. Ну, продовольствия мало иметь, надо его распределить, доставить и тому подобное. А вот с этим дело как раз плохо обстояло.
Если говорить о том, что более-менее по инерции сохранялась сословная система, несмотря на отмену, как эти страхи именно по сословиям распределялись?
Ну, вы знаете, это очень трудно сказать, но что касается вот этого периода 17-го года, здесь, конечно, эмоции носили очень основательно агрегированный характер. Понимаете? Все думали одинаково, все надеялись на что-то. Прежде всего, все надеялись на твердую власть, откуда она придет. Неизвестно, и, в общем-то, ее не получалось. Понимаете? Вот это состояние двое без власти, вот, оно продолжалось. Настоящего двое власти даже не было. И не могло быть фактически, потому что Петроградский совет, он дистанцировался от властных функций. А что касается временного правительства, то поначалу временное правительство, оно так оглядывалось на Петроградский совет, что они там сделают, что они там подскажут или наоборот учудят.
То есть они по привычке своих оппозиционеров смотрели на своих контрагентов, чтобы какую-то ответную реакцию давать.
Получается так, да, вот такая интересная, любопытная ситуация.
И все же, если мы говорим об опоре, идеологической опоре монархии, это, конечно, власть от Бога, что государь-помазанник Божий. А вот у этих двух институтов какая основная была легитимация, назовем это так?
А вы знаете, это, ну, в общем, все надеялись на, как сказать, на народовластие. Понимаете, народовластие. Вроде бы народ решит все. Хотя народ привык действовать по принципу. Барин приедет, барин рассудит. Вот примерно так. В общем, еще раз подчеркну, смута в умах творилась совершенно необыкновенная. У нас, к сожалению, об этом не задумываются. Всем кажется, что было примерно так же, вот, как сейчас.
А если говорить об отдельном институте общественном, армия, почему не удалось удержать армию в дисциплине? Почему она так быстро, прям скоротечно поддалась, как это сказать, разврату свободы, сформулирую это так?
Ну, можно и так сказать. Ну, не так быстро она поддалась, и не везде было.
Понятно, что все устали от войны, это абсолютно понятно.
Но это устали везде, да. Во всех европейских странах. Устали. Вот. Ну, что касается Франции, допустим, вот там беспощадно расстреливали армейских пацифистов. Кстати сказать, в 17-м году там этого хватало. Вот. Я имею в виду во Франции. Вот. А что касается России, ну, вы понимаете, все-таки наша система построена на таких вот патерналистских или псевдопатерналистских оснований.
Ну и в армии это, как кажется, более заметно, потому что слуга царю, отец солдат,
да, ну, про старший офицер, что сказать. Да, ну вот примерно такой вот идеал начальника командира, да. Вот никуда от этого не денешься. А было по-разному, дело в том, что в армию хлынули так называемые офицеры военного времени, а это интеллигенты, а интеллигенты в значительной степени социалисты или подвержены влиянию социалистических идей, никуда от этого не денешься. С одной стороны, они пытались какие-то новые отношения установить с нижними чинами. С другой стороны, это не удавалось. В общем, сложная ситуация сложилась, и так называемое фронтовое братство, ну, в общем-то, в отличие, допустим, от Англии, там добровольцами шли, там было проще. А в России этого не получилось. Хотя отдельные случаи, отдельные моменты.
Да, Мы же помним этот патриотический подъем 2014 года, когда вступиться за наших братьев-сербов. Было же это все?
Ну, вы знаете, это по всей Европе было. Вот. Все считали, понимаете, какая ситуация возникла. Общеевропейская напряженность, психическая, кстати сказать, была такова, что все надеялись на моментальное, сиюминутное разрешение всех проблем. Для этого достаточно устранить препятствия в виде внешнего врага, прежде всего. Вот.
А откуда накопилась вот эта психическая напряженность? Откуда она взялась? Это, не знаю, следствие прогресса из-за того, что был семейный скачок?
Это следствие прогресса. Это действительно побочный эффект вот этого бурного прогресса. И в том числе информационная революция, о которой я говорил. Это побочное следствие. От этого никуда не денешься. Всякий прогресс имеет такую вот оборотную сторону, и всякий прогресс, как и всякое человеческое изобретение, таит в себе потенциальную угрозу. Но это естественно.
Это естественно, и кажется, это будто естественно для Европы. Но в России как будто по-другому. Как будто прогресс, он находился, да, в европейской части, крупные города, которые обеспечивали там разную промышленность разными ресурсами. Но при этом, если мы говорим о информационной революции, то у нас же, например, большая часть страны не умела читать просто-напросто.
Почему? Ну, вы знаете, действительно, ну, тут проблема вот еще в чем. Российское общество было расколото. Ну, грубо говоря, на образованную часть и не на образованную часть. Последний составлял, естественно, большинство. И, в общем-то, мы тогда находились в разных культурных измерениях. Это, соответственно, сказывалось и на психологии, и на ментальности. Вот. И здесь, конечно, найти что-то общее было чрезвычайно трудно и вряд ли было возможно вообще, в принципе. Так что верхи, элиты, если угодно, и низы, они существовали в разных культурных измерениях, мыслили по-разному, надеялись на что-то совершенно противоположное. Порой.
Такая вот война иллюзий. Я напомню, у нас сегодня в гостях Владимир Булдаков, доктор исторических наук, и в центре внимания книга «Страсти революции. Эмоциональные стихии 1917 года». Книга, напомню, вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Пожалуйста, лайки, подписка на наш канал, делитесь этой трансляцией. И не забывайте, что нас можно в том числе поддерживать, зайдя в наш магазин «Дилетант.шоп», где много интересных лотов предложено. И следите за обновлениями, потому что периодически что-нибудь, что мелькает в нашей программе «Книжное казино», всегда там появляется. Ну, а мы двигаемся дальше, и вы действительно заметили несколько раз в разговоре, что революция выпустила многих демонов наружу. И выпустила даже не сколько сама революция, а сколько вот это отсутствие власти, каких-то решений. Демоны, они только усиливались по мере наличия этого состояния безвластия. И что же тогда все это, ну не все это время, хотя бы последние лет 30 или все Николаевское правление сдерживало страну как единое целое? Какой идеей жила страна, что она была единым целым?
Инерции. Инерции вот этих самых патерналистских представлений. Все-таки власть есть, у власти все есть. Власть может все обеспечить. Вот. Не очень-то это удавалось. 905 год это показывает. А надо заметить еще другой момент. Где-то в 1902 году началась так называемая Великая крестьянская революция. То есть деревня, особенно центральная деревня, не черноземья, она находилась, ну, в общем, в критическом состоянии. Не хватало земли. Не хватало, ну, крестьяне требовали земли и так далее, поскольку агротехника на низком состоянии, чем больше земли, ну, привыкли к интенсивному земледелию. Вот. Земли не хватало. Аграрное перенаселение. И вот эти самые крестьянские толпы в той или иной степени хлынули в города. Ну, понятно, на какую работу, в том числе и на заводы, а больше на роль всевозможной прислуги, обслуживающего персонала. И понимаете, тут еще демографический взрыв включился. Хотя он был по всей Европе, ну, в Европе он уже затухал, в России еще это продолжалось. И причем надо сказать, что если брать города, здесь не только перенаселение, здесь омоложение городского населения и плюс к этому нарушение гендерного равновесия. То есть мужского пола стало намного больше. То есть агрессивной молодежи, молодежь всегда бунтует, стало чрезмерно, скажем так. Это известный фактор, который действует и в наше время. Ну, не в России, правда.
Ну, в России, с учетом всех своих потрясений за 20 век, к сожалению, гендерное равновесие, ну, не то, что наступило, женщин сейчас получается больше. Потому что мужчины за счет войн, которые вела Россия в последнее время, мужского населения сократилось.
Ну, в общем-то, ну, тут, понимаете, дело не в общем, в общей статистике, дело в конкретных ситуациях в конкретных городах. А что касается России, то в Петрограде, в столице, с этим делом было совсем уже нехорошо. Нехорошо. Совершенно ненормально было.
Говоря о демонах, которых выпустили, многие вспоминают, что в какой-то веке появился, актуализировался заново национальный вопрос. Как это выглядело в 17 году? Понятно, что есть царство польское, Великое княжество финляндское, которые всегда были, скажем так, ахиллесовыми пятами Российской империи, но стало, судя по всему, еще тяжелее.
Вы знаете, тут я к этому должен добавить. На свободу вырвались не только демоны, но и всевозможные иллюзии и фантазии. Понимаете, когда возникла критическая ситуация, всем кажется, что их какая-то общность, вот, ну, в общем-то, выручит и спасет. То есть надеялись не только на власть, но на своих, на своих, на своих. Это касается не только национального вопроса. Если уж говорить, ну, обычно национальный вопрос 17-го года связывается с сепаратистскими какими-то устремлениями, ну, понимаете, сепаратизм, он проявил себя прежде всего не на каких-то окраинах, а, ну, скажем, в Кронштадтской республике. Там решили, что обойдемся без временного правительства, сами все решим. И несколько республик было. Кстати, этот феномен был известен еще по 905 году. Вот. Что касается вот этих национальных революций, как у нас принято говорить, ну, поначалу это были вовсе не национальные революции. Они таковыми стали, если стали только подобием таковых, стали только в гражданскую войну. А так это было стремление к автономизму. Ну, за исключением Польши и Финляндии, разумеется. Вот. С этим все ясно. А что касается, допустим, Украины, здесь мощные автономистские настроения. Первое время они сдерживали собственных самостийников. Таковые были, таковые насчитывались единицами, они их просто, в общем, игнорировали и, в общем, не давали им проявить себя.
А было ли это связано с тем, что в том числе идея самостийности, она во многом подогревалась теми украинцами, которые оставались на территории Австро-Венгрии? И Австро-Венгрия по-прежнему воспринималась как враг, и поэтому, скажем так, самостийники не приветствовались на первом
этапе. Австро-венгерские самостейники, они оказались в изоляции. Просто в изоляции оказались. Ну и вообще, насчет этих самых венских украинцев шутили так, что, ну, в общем, это генералы без армии, которые все дотации, которые шли сначала от австро-венгерского, затем от германского правительства, ну, в общем, они в кабаках местных просадили. Но дело в том, что они издавали журналы, ну, всякие брошюрки. Я с ними знаком, смотрел. Кстати сказать, они самостоятельных идей-то там немного. Культурнических идей много. И, в общем-то, все это самое движение, вот, окраинное, оно развивалось скорее в рамках поначалу культурной автономии. То есть, ну, допустим, стеснения украинского языка были, были. Ну и, соответственно, здесь обратная реакция возникла. Ничего удивительного, все нормально, все обычно.
То есть, скорее, возобладало некое такое политическое, и то, что вы назвали иллюзиями. То есть, условно говоря, кто-то видел будущее России как социалистическое, кто-то видел, не знаю, сильное демократическое, либеральное правительство. То есть, началась буквально борьба иллюзий, и национальный вопрос отошел на второй план. Политических иллюзий.
Политически, да, да, скорее так. В общем-то, вы верно уловили этот момент, да,
действительно. Ну, я признаю честно, я книжку прочитал, поэтому долго и думал над тем, что я прочитал, да, и делал какие-то выводы.
Помимо этой книжки, я, в общем-то, в свое время выпустил такую тысячестраничную хронику «Этнические конфликты 17-18 год». Там они воспроизводятся. Вот. И, в общем, там показано, какими иллюзиями жили, где и на что надеялись. Вот. Но это большая хроника.
Но все-таки какие иллюзии самые сильные были? Или, это, или есть какая-то определенная периодизация?
Идея федерализма.
Федерализма.
Автономия федерализма. Причем очень плохо разбирались, где кончается автономия, начинается федерализм, где начинается конфедерация. Ну, в общем, это все было, ну, как-то вот нужно было, ну, по-своему, главное, по-своему, вот, жизнь наладить, у себя по-своему, вот так вот понимаете.
Слушайте, вот издалека, из нашего времени уже кажется, что вот два насущных вопроса временное правительство могло решить. А эти два насущных вопроса я бы выделил следующие. Это вот, как мы уже сказали, федерализация, а второй – прекращение войны. Мир, как это было сказано, без аннексии и контрибуции.
Да. Совершенно верно.
Почему господин, гражданин Керенский не смог решить эти вопросы?
Его товарищем называли.
Все-таки товарищ,
да? Товарищем называли, да, товарищем. Вот это самое обращение товарища, оно буквально сразу после февральской революции стало укореняться, вплоть до того, что кадеты уже иные стали обращаться к массам, товарищи. Вот такое было. Так вот, что касается вот этой самой ситуации. Понимаете, как я уже говорил, конечно, здесь была масса всевозможных фантазий, надежд, утопий, иллюзий. Масса. И что касается вот этого решения этих вопросов, ну, временное правительство многое могло бы сделать. Прежде всего, оно могло, ну, чисто теоретически, созвать учредительное собрание. Учредительное собрание, кстати сказать, которое основывается на демократических современных процедурах, что предусматривалось, оно тут же выступило бы за сепаратный мир.
И будто бы, извините, что перебиваю, это требование созыва учредительного собрания, будто бы это было требованием всех политических сил на данном этапе. То есть это был полный консенсус.
Конечно. Учредительное собрание считалось это хозяин земли русской, как был Николай II тоже объявлял себя. Хозяин земли русской. Тут учредительное собрание, такой коллективный, знаете, барин, который все решит.
Вот. Так, а что же тогда товарища Керенского останавливало? Просто тщеславие, гордыня, потерять власть?
Нет. Дело в том, что считали, и не без оснований, для того, чтобы построить демократию, нужно строить снизу. Сперва на, ну, губернском, даже уездном уровне и так далее и тому подобное. Вот, допустим, на уровне губернии там произойдут выборы демократические, будут демократические думы, думы. На основании вот этого, на основании этого фундамента можно уже проводить выборы.
То есть такая модель пирамиды получается?
Конечно, да. Совершенно резонно. Вот. Но дело в том, что в условиях революции, в условиях вот этой всеобщей смуты нужны другие решения. То есть представьте себе, что, в общем-то, после всех известных революций учредительные собрания собирались, ну, не позже 3 месяцев. А временное правительство с этим делом затянуло. Плюс ко всему, они рассчитывали на самый совершенный избирательный закон, какого вообще еще не было, по-моему, в природе. Тем не менее, кадетские правоведы, они люди были умные, знающие, по крайней мере, они вот составляли этот самый, что ни на есть, прогрессивный избирательный закон. Сочетание мажоритарных и, ну, всех, в общем.
В общем, максимально, чтобы справедливо отразить общество.
Да, чтобы комар носа не подточил. В общем, они сочинили это дело. Но сочинили непростительно поздно. Учредительные собрания надо было, конечно, созывать. Ну, вряд ли тогда это получилось бы.
То есть это можно все такое бездействие оправдать следующим, что временное правительство, силы, которые там были представлены в тех или иных коалициях, они просто утонули в собственных иллюзиях, в собственном восприятии реальности и будущего, самое главное.
Возникла ситуация, когда их собственная образованность, эрудиция их погубила.
Да.
Понимаете, это вразрез с логикой событий, с логикой революции пошло. И к тому же они привыкли действовать, ну, профессура, неторопливо. Куда спешить? Вот. Главное, чтобы качество было. Ну, а в революции, в общем-то, за качеством не угонишься, что называется. Это не получится просто.
Сразу вспомнил стихотворение, не помню, кто автор, английское стихотворение, но у нас оно вышло в переводе Маршака. «Три мудреца в одном тазу плыли ночью в грозу. Был бы прочнее таз, был бы длиннее мой рассказ». То есть очень хорошая такая иллюстрация к тому, что вы сейчас сказали. И я напомню, Владимир Булдаков у нас в гостях, это программа «Книжное казино», я Никита Василенко. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами, но прежде всего ставьте лайк нашей трансляции. Спасибо.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Никита Василенко у микрофона. И я напомню, чтобы поддержать работу канала «Дилетант», пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь трансляцией с друзьями, подпишитесь на наши ресурсы, например, наш в том числе телеграм-канал «Одноименный живой гость Дилетант», и зайдите в наш магазин «Дилетант.шоп», где сегодня вам предлагаю обратить внимание на особую подборку. Это «Кровавые герои». Сразу 6 книг, 6 биографий: Дзержинский, Берия, Ежов, Ягода, Серов, Андропов, руководители советских спецслужб. И все это вы можете найти на нашем сайте. Там, помимо прочего, есть еще новые выпуски журнала «Горби» и «Дилетант», а также редкие коллекции старых книг, старых собраний сочинений, которые сейчас уже считаются таким антикварным раритетом, поэтому поторопитесь, многое находится в количестве одной штуки, один экземпляр. Ну, а мы двигаемся дальше, и я напомню, что в центре внимания нашей программы это книга «Страсти революции. Эмоциональные стихи 1917 года». У нас в гостях ее автор, доктор исторических наук Владимир Булдаков. И мы много-много говорили о том, что вот такое «двое без власти», цитируя товарища Троцкого, да, Льва Давыдовича. И опять же, все, что мы говорили, сводилось к тому, что ничего поделать не могли. То есть верхи хотят, низы не могут, низы хотят, верхи не могут. И все переплетено как-то, какой-то цикл, который не разорвать. И сразу становится вопрос, что нужна диктатура, твердая рука, которая наведет порядок. И наверняка такой запрос уже появился совсем скоро в российском обществе.
Ну, вы знаете, да, действительно, но ожидание, причем твердой руки, оно летом 17-го года только проявило себя. Но это связано было, в общем-то, с теми процессами политическими. То есть началась перетряска временного правительства, пришли социалисты, пришел, наконец, Керенский, которого все поначалу любили.
Как военного министра и министра юстиции, да, он до этого?
Поначалу как министра юстиции. Он всех освободит, кого надо, вот, и установит справедливость. Закон будет властвовать. Ну, затем как военного министра. Ну,
то есть за ним была справедливость и сила? Вот две таких важных?
Нет, не только. За ним был революционный пафос. Вот что интересно и что, пожалуй, самое главное. Ведь этот человек по профессии, он адвокат, думский деятель, яркий оратор, ничего не скажешь. Прекрасно владел толпой некоторое время, да, в общем-то, до конца, можно сказать. Вот. Но что касается дел, то дела не двигались. И вот постепенно, летом, началось разочарование в этом новом лидере революционном. Оно, конечно, шло. Где-то его продолжали обожать, молиться на него в полном смысле слова, а где-то вот обычно в столицах наступило разочарование, в том числе и в армии кое-где. И, в общем-то, удержать страну с помощью пылких речей ему не удалось. Не удалось. И к осени, честно говоря, это в августе уже стало заметно, в августе, что, в общем-то, говорильня со стороны власти, она ничего не дает. В общем, вслед за обожанием наступило, сами понимаете, нечто противоположное. Это обычное явление.
А что вы подразумеваете под удержать страну? Как тогда можно было удержать страну? Это нужно было удержать Петроград или удержать, например, армию? Каким инструментом?
Вы знаете, прежде всего, нужно было удержать, восстановив доверие к власти или удерживая доверие к власти. Конечно, что касается столицы Петрограда, то это в первую очередь. Ну, потому что я уже говорил о том, что гендерный перекос тут был мощный, и этнический, кстати сказать, фактор тоже сказывался, и демографический фактор. Вот. Помимо этого, в столице находилась гигантский гарнизон тыловой, гигантский, который, естественно, желал там оставаться. Вот, то есть солдаты в Петрограде, они на фронт не спешили, прямо скажем.
Ну, это было очевидно, с учетом, какая усталость и какие события развивались в столице.
Да нет, ну им в столице было неплохо. Неплохо, и к тому же они заявляли, что они охраняют революции. Никак же нельзя петроградский гарнизон на фронт посылать. Они порядок там удерживают. Но на самом деле они вели себя отнюдь не так вот. Всякое случалось.
Почему какая-то параллельная сила не появилась в Москве? Потому что в Москве всегда была сильная, хотя бы, как я хотел современным языком сказать, муниципальная власть, земская власть. И почему в Москве не появилась какая-то такая параллельная сила, которая могла бы хотя бы некое давление оказывать на то, что происходило в Петрограде?
Вы знаете, конечно, Петроград и Москва – это, в общем-то, явления достаточно такие непохожие друг на друга, отдаленные, где-то даже противоположные. Вот. Москва, она считалась такой купеческой, мещански-купеческой.
Что касается... Вот сильная частная инициатива как раз получается, которая могла бы собраться.
Это не такой уж большой сектор, это в основном старообрядческое купечество, вот, в основе своей старообрядчества, типа Рябушинских и так далее. Вот. Что касается Петрограда, это банкиры, заводчики. Ну, в общем, это более европейский город, если угодно. И очень многие сообразили, политики я имею в виду, сообразили, что надо опираться не на Петроград, а на Москву. Не случайно государственное совещание в августе 17-го года, оно было создано в Москве. И причем к этому заранее готовились, уже где-то с весны, именно в Москве. То есть Москва, как эта вот древняя столица.
Первопрестольная.
Первопрестольная, да. Вот она все вроде как это приведет в порядок. И отсюда отсюда государственные совещания. Ну а заметьте, государственные совещания. Местные представители пролетариата, а чаще всего это обслуживающие, сфера обслуживания была, они встретили забастовкой. Вот. То есть они считали, что здесь собрались, в общем-то, контрреволюционеры.
Вот. А если говорить о контрреволюционерах и, наверное, единственной попытке установить диктатуру до прихода большевиков, был ли Корниловский мятеж именно контрреволюцией?
Ну, во-первых...
А был ли мятеж?
Был ли мятеж, действительно. Трудно говорить, понимаете. Но Корнилов оказался в таких условиях, что его, можно сказать,
давайте
его
просто
сделали.
Напомним, кем он был вот на момент августа 17-го года по должности, по отношению к власти.
Ну, к этому времени уже, ко времени так называемого мятежа, он был военным министром. Он сменил Брусилова, который, в общем, провалился с июньско-июльским наступлением. Вот. А Корнилов, он в ходе этого наступления проявил себя очень даже достойно. Что касается Корнилова, то он, в отличие допустим, на других генералов, он считался, если не красным, то розовым. Uh-huh. Розовым. Причем ну, настоящим демократом, таким, не таким, как Брусилов, который вчера был монархистом, потом uh-huh. стал социалистом. Uh-huh. Вот примерно так. Вот. То есть Корнилов был авторитетен, вне всякого сомнения. И в армии, и, в общем-то, интеллигенция, значительная uh-huh. часть, ждала Корнилова. Видели в нем твердую руку. Но к этому времени авторитет генералитета любого в армии уже упал. Дальше некуда. Uh-huh. Совершенно. То есть все генералы сплошь были контрреволюционерами. Uh-huh. То есть Корнилов шансов на успех не имел.
Вы сказали только что, что он имел авторитет в армии. Получается, он у офицерства имел, нежели чем у солдат.
У офицерства, совершенно да. верно. Да. Совершенно uh-huh. верно. Офицерство. Хотя некоторые генералы его не очень-то, сами понимаете, ну, выскочкой uh-huh. считали. Тем более в плену там побывал. Вот. Ну, таким вот образом складывалось. И получилось так, что он оказался в роли невольного uh-huh. мятежника. Дело в том, что Корнилов с Керенским, в общем-то, договорились о том, что надо власть сделать более такое ощутимое mm-hmm. и прежде всего придавить, если угодно придушить, mm-hmm. поставить на место Петроградский совет. Mm-hmm. Это их общая идея была. Но здесь сыграли свою роль взаимные страхи. И подозрения, точнее сказать. Во всяком случае, Керенский подозревал Корнилова в диктаторстве. Mm-hmm. Ни много, ни мало. Вот. И здесь, как всегда, как водится, особенно в такой ситуации экстремальной, сыграл свою роль его величество случай. То есть получилось так, что один не очень умный человек в раз поссорил угу. Корнилова с Керенским.
То есть классическая история сломанного телефона случилась?
Пожалуй, да. Пожалуй, да. Классическая история. Ну, понимаете, вот в такой ситуации вот его величество угу. случай, он играет колоссальную роль.
Ситуации, когда, да, весь воздух вокруг наэлектризован и вот-вот может рвануть.
Ну, он давно уже наэлектризован был, и какая-то случайность, недоговоренность, mm-hmm. или наоборот, не поле ни друг друга, глухие телефоны. На самом деле, ведь действительно, средства связи mm-hmm. здесь играли роковую роль. Вот. Mm-hmm. То есть Корнилов изложил свою программу, и в несколько искаженном виде донесли. Было понято тоже искаженно, ну и результат известен.
Много-много сюжетов, которые мы сегодня обсуждаем, они более подробно расписаны в книге. Я помню название «Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года». И сейчас мы так по верхам проходимся, чтобы в первую очередь заинтересовать читающую публику. Но все равно важный вопрос, который, наверное, уже вечен, и ответы на него, в принципе, все понятны, почему у большевиков получилось. Но можем ли мы в случае... Вот именно подзаголовка вашей книги «Эмоциональность 1917 года» сказать, что у них получилось, потому что они именно стали укротителями страстей.
Ну, в общем, это закон революции. Те самые люди, которые разжигают страсти, ну, в дальнейшем вынуждены, если они хотят остаться во власти, эти самые страсти придушить. Это закон революции, так всегда было. И, кстати сказать, если говорить о эмоциональной uh-huh. стихии, ходе этой самой стихии, то здесь получается очень простая вещь. Те люди, которые кричали «долой», uh-huh. вот, затем этого французской революции начинают кричать «да здравствуют оковы, uh-huh. цепи и все такое». Это обычно совершенно.
И все же атмосфера 17-го года, она нам не говорила, что впереди будет большая, страшная, кровопролитная, братоубийственная война. Что же такая за темная энергия скопилась в обществе, которая в итоге в это все вылилась?
Вы знаете, Никита, я вас здесь поправлю. Гражданской войны ждали и боялись, и, в общем-то, некоторые считали, что она неизбежна где-то, ну, скажем, с лета, если не раньше, 17-го года. В общем, люди друг друга...
Они же наверняка, извините, не представляли такого масштаба, что это обернется такой вот.
Ну, вы знаете, с масштабами всегда бывает достаточно сложно. Люди не представляют, что будет, и вообще поэтому не ведают, что творят. Это обычная история. Вот. И гражданской войны, конечно, боялись, и в то же время, сами того не желая, делали то, что, чтобы эту гражданскую войну приблизить. Такое тоже бывает.
Наш разговор, к сожалению, незаметно подходит к концу. Владимир Булдаков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, главный научный сотрудник Института российской истории, у нас в гостях, в центре внимания книга «Страсти, революции, национальной стихии 1917 года». И напоследок хотелось привести цитату Бердяева, к которой вы обращаетесь в своей книге, что в русской политической жизни, в русской государственности скрыты темные рациональные начала, и оно опрокидывает все теории политического рационализма. Верите ли вы в то, что цитата когда-нибудь потеряет свою актуальность?
Ну, вы знаете, она никогда не потеряет свою актуальность. То, о чем говорил Бердяев, это, в общем, это по-научному ресентимент. Вот. Это коллективное бессознательное в агрессивном своем выражении, которое накапливается в обществе, накапливается в результате того, что люди, в общем-то, чувствуют себя скованными, сдавленными во всем отношении. В общем, доверие к власти падает. Это достаточно обычное явление. И здесь, конечно, это сказалось. Ну, то, что темное начало, темное вино, бердяевское, вечно бабье, это все есть. Это то, что позднее неофрейдистами было названо коллективным бессознательным, ну, вы знаете. Вот. Это все естественно для любого времени, но в экстремальных обстоятельствах, в условиях определенных, в данном случае, авторитарно-патерналистской культуры, оно проявляет себя очень страшно, можно сказать, образом. И здесь надо заметить или добавить, что наше социальное пространство, оно, конечно, избыточно эмоционально. Ну, почему, это совершенно понятно. В свое время самодержавие сдавливали, сдавливало рациональное начало в человеке на всех уровнях. Люди ждали от власти чего-то и, соответственно, сами не очень-то активизировались при этом. Ну, вот такая ситуация возникла.
Ну что ж, если мы, конечно, своей миссией сегодняшней сделать больше хорошистов и отличников по истории, может быть, не преуспели, но хотя бы в очередной раз попытались ответить на вопрос, что такое Россия, ну, так называется серия, книжная серия издательства «Новое литературное обозрение». Сейчас я передаю слово нашему книжному обозревателю Николаю Александрову. Николай, здравствуйте, добрый день.
Никита,
да, тут
привет,
у нас еще Владимир Булдаков в студии, да, мы тут вместе.
Я попробую быстро представить две книжки. Одна из них, в общем, достаточно известная, и это переиздание. Вторая вышла только что. Я постараюсь уложиться в то время, которое у меня и есть. Тем более, что хотел я сегодня чуть-чуть побольше поцитировать. И начну с довольно обширной цитаты, которая, с моей точки зрения, показательна со всех точек зрения. Архивы нашей семьи называют ее родоначальником жившего в VI веке некоего Абубекира бен Райока, будто бы являвшегося потомком пророка Али, племянника Мухаммеда. Как верховный вождь мусульман он носил титулы эмира, эль-Амра, князя-князей, султана-султанов и хана, соединяя политическую власть с духовной. Его потомки также являлись верховными правителями Египта, Дамаска, Антиохии и Константинополя. Некоторые из них погребены в Мекке, неподалеку от знаменитого камня Кааба. Один из них по имени Термес эмигрировал из Аравии на берега Азовского и Каспийского морей. Он занял обширные степи между Доном и Уралом, где впоследствии образовалась Ногайская Орда. В XIV веке потомок Термеса, Едигей Мангит, считавшийся одним из лучших полководцев своего времени, принял участие во всех походах основателя Второй Монгольской империи Тамерлана. Он разгромил кипчакского хана, взбунтовавшегося против Тамерлана, чьим союзником был прежде. Позднее Едигей Мангит откочевал к югу, на берега Черного моря, где основал Крымскую Орду или Крымское ханство. Он умер в очень преклонном возрасте, но после его смерти между наследниками вспыхнули раздоры, в которых большинство из них поубивали друг друга. К концу 15 века его правнук Муса Мурза стал высшим вождем могущественной Ногайской Орды и союзником великого князя Ивана III, победил и уничтожил Кипчакское ханство, соперничающий осколок Золотой Орды. Ему наследовал его старший сын Шик-Шамай, которого вскоре сменил его брат Юсуф. Хан Юсуф был одним из самых могущественных и умных правителей своего времени. Царь Иван Грозный, чьим верным союзником он являлся на протяжении 20 лет, рассматривал Ногайскую Орду как независимое государство и обращался с ее главой как суверенным монархом. Двое союзников обменивались роскошными подарками, инкрустированными драгоценными камнями, седлами и доспехами, богатыми горностаевыми и соболевыми мехами, шатрами из дорогих тканей, присланных из дальних стран. Царь называл союзника «мой друг», «мой брат». Со своей стороны Юсуф писал ему: «Тот, у кого 1000 друзей, должен считать их за одного, но тот, у кого есть один враг, должен считать его за 1000». Это замечательное, с моей точки зрения, начало воспоминаний, которые хорошо известны. Почему я, собственно, с них начал? Потому что это показатель того, как еще в 19-м и начале 20-го столетия строились воспоминания и насколько глубока была семейная память, которая восходит, ну, в данном случае, аж к 4-му, к 5-му веку нашей эры. Когда семейная история разрастается в историю общую. И насколько глубокими часто были знания представителей известных дворянских родов, да и вообще, насколько глубока была семейная память в ту пору. Но любопытно это начало и еще с другой точки зрения, потому что ведь это же не просто воспоминания, а это начало воспоминаний Феликса Юсупова, одного из главных участников, ну и деятелей, да, в убийстве Распутина. Так он открывает свои воспоминания, которые, конечно, касаются и дореволюционной жизни, ну и затем всех перипетий, которые связаны с войной, революцией. И этим убийством или покушением на Распутина, которое стало одной из поворотных точек вообще в истории России. И каким образом вот эта семейная история и сам род, княжеский род Юсуповых, ну, а представителей этого рода можно было бы перечислять, в общем, довольно долго. Ну, вспомните хотя бы стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, посвященное князю Николаю Борисовичу Юсупову, да, который целый музей устроил у себя. Да? «Жизнь есть небес, мгновенный дар, устрой ее себе к покою». Обращался к Юсупову Александр Сергеевич Пушкин. И действительно, Николай Борисович окружил себя искусством, замечательной коллекцией скульптур. И в этом смысле, в каком-то смысле воплощал этот идеал спокойной жизни на старости лет среди предметов искусства, вообще среди вот совершенно удивительной обстановки. Чего не скажешь о Феликсе Юсупове. И, кстати, еще одно очень важное свидетельство. Многие архивы семейные пропали, об этом пишет Феликс Юсупов тоже в начале своих воспоминаний. И вот каким образом эти разные совершенно исторические потоки соединяются в одном. И сами по себе воспоминания и сама фигура Феликса Юсупова, конечно же, до сих пор интригует и будоражит, так же, как и сама история убийства Распутина, которой посвящено уже довольно много самых разных исследований и современных историков. Но в любом случае этот памятник, это свидетельство, оно, конечно, чрезвычайно ценно. И это с одной стороны. С другой стороны, я хотел обратить внимание на еще одну историческую книгу. Я, наверное, сделаю анонс, не буду ее представлять.
Да, давайте сделаем анонс, и я запишу это как домашнее задание для нашего следующего включения.
Она вышла в издательстве Ивана Лимбаха, и эта книжка совершенно удивительна. Автор ее Элен Ламот. Она была медсестрой во время Первой мировой войны. И работала в госпитале. И это описание, скорее, последствий войны. Называется книжка «На отливе войны». «Введение и послесловие» написала Сидни Уоктал. Это книжка, которая вышла и во время, собственно, войны еще. Была издана в Америке, а во Франции и в Англии, в странах-участницах войны, она была запрещена. И более подробно, я думаю, мы тогда о ней поговорим в следующий раз. Это издание, с моей точки зрения, чрезвычайно важно. Это война глазами врача, и это война не с точки зрения даже боевых действий, а с точки зрения последствий войны. Что война делает с человеком? Какие раны психологические, физические, в первую очередь, она наносит? И вот эта обратная, если угодно, сторона войны, или ее последствия представлены, конечно, с удивительной силой экспрессии. И об этом, я думаю, поговорим уже в следующий раз.
Николай Александрович, с великолепным набором воспоминаний в рамках программы «Книжечки». Спасибо большое. И спасибо нашему гостю Владимиру Булдакову за участие в этой программе. Я провел этот эфир. Я, Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.